Дорогая церковь, добрый день. И я тоже хочу присоединиться к словам Яши. Он все правильно говорил насчет этой творческой недели, насчет 1 июня, Дня защиты детей. Когда я смотрел на то, как наша церковь участвует и как служит, мое сердце переполнялось радостью. Поэтому я тоже хочу поблагодарить каждого, кто участвовал, кто внес какую-то свою лепту, потратил время, послужил или молился. Благодарность вам, дорогие друзья. И знаете, так вот, я же сказал, что в пятницу вот там было меньше людей, да. Я слышал также от одного оператора, который снимал встречу с сиротами утром. Он сказал: слушайте, я каждый день там снимаю, когда вы проводили ваша церковь, толпа была. Знаете, слава Господу за это. Это приятно, когда Господь нас так поддерживает и объединяет нас вместе, и мы как церковь вместе объединяемся. Это очень приятно. Но мы ни в коем случае не должны допустить нотку такую, знаете, гордыни. Немножко загородиться с ноткой тщеславия. Отбрасываем это. Вся слава Господу. Давайте дорожить этим состоянием таким и держаться за руку Божью. Давайте это... дорожить таким служением и таким взаимоотношением друг с другом и с Господом. Так, и, конечно же, хочу поздравить всех с праздником Троицы, потому что сегодня в Украине церкви отмечают этот день, праздник Троицы. Это история о том, как Святой Дух сошел на учеников, и они заговорили разными языками и начали понимать речи, каждый начал говорить на своем наречии, да, и прославлять Господа. И Троица – это, конечно, искусственно выведенный термин богословами, то есть они исследовали Писание, да, и такое определение такое сделали – Троица. Библия говорит нам, что Бог триедин, то есть три личности – Бог Отец, Вседержитель, Творец, Сын, Спаситель, благодаря которому мы спасены, и Святой Дух. Святой Дух, который нас вдохновляет, поддерживает, Он Утешитель, благодаря которому, кстати, мы понимаем Писание, мы понимаем Слово Божье. Это не три разных Бога, это один Бог. Как Бог един, дай Бог, чтобы и мы, наша церковь, также была едина, чтобы у нас были такие же взаимоотношения, как Бог-Отец, Сын и Святой Дух. Чтобы между нами были такие же взаимоотношения. И мы с пасторами договорились говорить проповеди на тему семьи. И поэтому мы продолжаем говорить на тему семьи. И сегодня я бы хотел затронуть тему «Отцы и дети». То есть родители, да, воспитание детей. Если вы готовы, поехали. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 1 стиха. Написано так. «Дети, будьте послушны своим родителям в Господе. Это ваш долг. Почитай отца и мать. Это первое повеление с обещанием, чтобы тебе жить благополучно и долго на земле». Пока до этого места. Здесь обращение к детям, и это очень важно. Многие из нас здесь родители, многие здесь являются еще детьми, и очень важно послушать. Да? Написано, что здесь в этом отрывочке три момента очень важных. Написано: будьте послушны своим родителям в Господе, это ваш долг. А в синодальном написано: так требует справедливость, или так справедливо. То есть дети, если есть в зале такие, а я вижу, есть, послушайте внимательно. Нужно слушаться родителей. Этого хочет Господь. Это нормально, когда есть папа старший, мама, и дети слушаются. Это очень здорово. Когда к нам на напрямок приходят ребята новые, мы стараемся эту тему провести им обязательно. Дети, слушайте своих родителей. Первый момент. Второй момент. написано, что «почитай отца и мать» — это первое повеление с обещанием. Я не знаю, почему апостол Павел написал именно первое повеление, потому что если взять 10 заповедей, это не первое повеление, да? Но очень похоже, что когда детей сдавали на обучение вот в школу, и раввин обучал деток, очень похоже, что это была очень актуальная такая заповедь, очень важная. Поэтому он говорит первое, чтобы дети слушались своих родителей. Этому надо учить, это обязательно. И второй, и третий момент – это заповедь с обещанием. То есть Бог что-то обещает. Он говорит, если ты будешь слушаться родителей, девчонки и мальчишки, слышите? То вы будете успешны, и дни вашей жизни продлятся на этой земле. Так обещает Господь. И мы с вами понимаем, что если это здоровая семья, если есть нормальные, здоровые взаимоотношения в семье, здоровые отношения, физические и духовные отношения, да, то и ребенок лучше будет развиваться в такой семье. Это очень здорово. Поэтому идем дальше. Дальше идет повеление к отцам, к родителям. Написано так. «Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении». Родителям тут чуть-чуть сложнее. Еще такая фраза «не раздражайте ваших детей». А что, можно раздражать? Ну, очень похоже, что да. В то время, когда писал Павел, вот в те времена, детей, ну, к детям было такое отношение, знаете, детей могли продавать в рабство. То есть если папе какому-то не понравился ребенок, он мог его продать, как раба. Такие вот были взаимоотношения в те времена суровые. А если ребенок родился инвалидом, ну, он мог просто его умертвить и все. То есть это все было просто очень. Христианство вообще здесь, ну, кардинально меняет отношение родителей к детям. Не раздражайте своих детей, а лучше что делать? Воспитывайте их в учении и наставлении. Сегодня, конечно, другие нравы, сегодня другие времена. Сегодня есть службы, которые защищают детей, которые не позволяют, чтобы родители издевались над детьми. Да? Но Библия нам говорит, воспитывайте их в учении и наставлении. Недавно мне посчастливилось побывать в одной школе, во второй школе. Меня пригласили, значит, сказать слово. Там был последний звонок у первоклашек, и пришли родители, и учителя сделали такое, знаете, собрание такое и праздник. И попросили, чтобы я сказал небольшое короткое слово. И я открыл Библию, о семье начал читать, и один мужчина, такой пожилой человек, он прям так демонстративно встал, так значит, его лицо изменилось, он так еще махнул, развернулся и ушел. А я стою с Библией, и я не знаю, что мне дальше делать. Вот представьте себе. И народ, который сидит, видит все это. Я, в общем, ну, аж немножко потерял внутреннее равновесие. Что мне делать? Ну, как выяснилось позже, Полина Матвеевна была со мной, она выбежала за ним, там общалась с ним. И как позже выяснилось, знаете, что он сказал? Я не люблю, когда мне что-то навязывают. Я понимаю, что у каждого в семье есть свои традиции. Каждый понимает по-своему, как нужно воспитывать ребенка. Там, у каждого свой уровень интеллекта, скажем так, образование и так далее, и так далее. Это очень индивидуально. Поэтому у меня для вас не будет рецепта, как именно пошагово нужно тебе воспитывать ребенка. Потому что я сам отец, я сам родитель, и я тоже учусь это делать, воспитывать. Какое место я прочитал? Я бы очень хотел, друзья, чтобы мы с вами не думали так, как вот тот мужчина, что кто-то пытается что-то навязать. Не думайте так. Оставьте эти мысли за пределами церкви. Сейчас откройте свое сердце только к Господу. Просто давайте посмотрим, что же Бог советует нам, родителям. Итак, Второзаконие, 6 глава, 5 стих. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. Эти повеления, которые я даю тебе сегодня, должны быть у тебя в сердце». И дальше говорит: «Внушай их своим детям, говори о них, когда сидишь дома, и когда идешь по дороге, когда ложишься и когда встаешь». Вот такие четыре момента. Внушай, то есть учи, наставляй своего ребенка. Сегодня век, знаете, прогресса. Сегодня тут в руке телефон, там где-то сообщение пришло в интернете, там где-то Вайбер включился, там еще что-то. Ну, в общем, нет времени. Сегодня мы бежим, сегодня летим. А как же общение? А как же наставление для ребенка? Когда это делать? А Бог говорит: это возможно. Когда сидишь, а когда мы сидим? Да когда, например, кушаем дома. Собираемся там за обеденным столом или за ужином. Мы же все вместе собираемся. Ну, чаще всего, правильно? Семья может собраться, кушают и общаются. И ты, отец или мать, можешь дать хорошее наставление своему ребенку. Это очень классно. Когда сидишь? Когда идешь? Куда мы идем? Ну, например, ты ведешь, если ребенок еще ходит в садик, да, или в школу тебе нужно его ввести. Когда ты куда-то ведешь его? Вот. Ты можешь с ним пообщаться по дороге. Когда ты едешь в маршрутке, когда в троллейбусе, в машине и так далее. Лови эти моменты. Когда лежишь? Как это, когда лежишь? Когда ж лежишь? А, перед сном. Правильно? Можно же перед сном ребенка взять, положить рядышком, открыть какую-то книгу, может быть, сказку. Может, библейскую историю, а может, энциклопедию ваш ребенок читает. Посмотреть, пообщаться с ним. А может быть, он тебе откроет в такой обстановке перед сном какую-то свою трудность, какой-то секретик, может быть. Может быть, он в чем-то нуждается, какая-то помощь ему нужна. И ты дашь хороший совет. Или когда встаешь, написано. Утречком встал, пока еще не все ушли на работу или в учебные заведения, зарядочку делаешь, ну и можно ребенка тоже дать какой-то хороший совет или наставление на день сегодняшний. Немного расскажу о своем сыне. Мой сын, он такой, знаете, энерджайзер. Вот он настолько энергичный, я за ним не успеваю. Когда я привожу его домой к бабушке с дедушкой в гости, и потом мне нужно забирать его, то мои родители делают так. Фух. Я говорю: мам, все нормально. Она говорит: да-да, все нормально, я уже выпила валерьянку. Когда мы с ней ведем на площадку гулять, знаете, вот типа Рошен, вот какие-то такие горки, где мне иногда кажется, что у него 9 жизней. Самая высокая горка – это его. Самое высокое дерево – это его. Самая шумная компания – это его. Вот он такой. И однажды один брат говорит: я вот смотрю, мне кажется, ты вообще неправильно воспитываешь своего сына. Почему? Я бы его поломал. Говорит: я действительно, бывает так. Я ему объясняю что-то, а он, знаете, ну, волчок, крутится, вертится. Мне стоит огромных усилий, чтобы ему что-то объяснить. И вот этот мужчина говорит: я своих детей поломал. Ну и толку что? Ну, поломал. Они уже выросли, эти дети. При тебе они смирные. Но когда ты их не видишь, они все равно делают то, что хотят делать. Но только ты этого не знаешь. Вот такая ситуация. Да? К чему я это говорю? У нас у каждого есть свои дети. Мы знаем их сильные и слабые стороны. Мы знаем своих детей. И мы с вами должны сами искать пути, как донести ребенку ту или иную информацию, как найти вот этот подход. Психологи говорят так: от 5 до 12 лет ребенок может воспринимать твои наставления на 32%. От 5 до 12. Некоторые говорят от 5 до 10 лет. Ну, примерно, да? То есть это такой хороший возраст. Не упусти этот момент. Ой, Паша, я извиняюсь, Паш, а я же просил вынести иллюстрации. Да-да, давай, быстрее, не это, не медли. Значит, смотрите, если лови момент, ты должен успеть донести ребенку ну, что-то хорошее именно в этот момент, в этот возраст, потому что он тебя будет слушать. Да, спасибо, Паша. Это иллюстрации такие. Мы к ним вернемся, ну, дойдем еще. Теперь, от 13 и до 18 лет всего лишь 4% ребенок может воспринимать то, что ты ему говоришь. А после 18 все. После 18 к нему достучаться очень сложно. Есть небольшие подмены, есть некоторые мифы, ну, я их так назвал, мифы, да. То есть я сталкивался в жизни с такими сложными ситуациями, когда люди подходили, и там мы беседовали о семье. Эти ситуации, они заставляли меня напрягаться. То есть реально мне было сложно понять, что происходит. Паша, спасибо тебе, дружище. Аплодисменты Паше. Разрядим обстановочку. Например, смотрите, приходят родители и говорят, мой ребенок, он подросток, и он, вот у меня с ним очень тяжелые взаимоотношения, очень тяжелые. И когда ты общаешься с родителями, задаешь вопрос такой, зачем ты ходишь в церковь? Вы этих людей не знаете. Это просто ситуации, в которых мне вот так послучилось пересечься. Зачем ты ходишь в церковь? Что это за вопрос? Ну, ясно, зачем хожу. Ну, хожу. В общем, я хожу в церковь, чтобы мой ребенок вырос хорошим человеком. То есть показать пример. То есть родители ходят в церковь, чтобы показать ребенку хороший пример, вот чтобы он был хорошим. Хорошо. Когда общаешься с подростком, вот с этим человеком молодым, и задаешь ему тот же вопрос, зачем ты ходишь в церковь? Он говорит, мама с папой заставляют. Я говорю, а если бы они тебя не заставляли, ты ходил бы? Не-а, не ходил бы. То есть ты ходишь в церковь ради папы и мамы, правильно? Да. И смотрите, какой замкнутый круг. Родители ходят в церковь ради сына. Сын ходит в церковь ради родителей. А где во всем этом Бог, Христос, ради Христа идти, ради веры, там, ради спасения? Где это все? То есть неправильные приоритеты, да, немножко. Родители, на нас большая ответственность. Что мы прививаем нашим детям, чему мы учим наших детей. Следующая ситуация. Не раз бывало такое, когда родители подходят и говорят, слушай, Тарас, возьми моего ребенка в лагерь, там, наставником служить. А почему я его должен взять? Ну, понимаешь, у него сейчас такой период, он там встречаться начал уже, там куда-то одной ногой намылился уже из церкви. А ты его бери в лагерь, там, чтобы он послужил. И что будет? Как что будет? Он привяжется, и он опять вернется в церковь. Не факт. Уже такие ситуации были. Мы брали подростков, занимались ими. Ну, они служили хорошо, лагерь закончился, и нет, в церкви все равно. То есть родитель, ты у своего взрослого сына или дочери спросил, а он хочет служить? Понятно, это чувство родительское, это очень правильное чувство. Мы не хотим, чтобы наши дети потерялись где-то в мире, чтобы они погибли с этим миром. Мы не хотим. И когда уже пожар, знаете, большая ошибка, мы пытаемся, давай, впихнуть в служение, а ребенку уже это не надо. То есть, начинай раньше, вот с того времени, от 5 до 12 лет, тогда занимайся, чтобы не было поздно. То есть, все надо показывать пример на ранних стадиях. Следующая ситуация. Есть очень хороший такой миф тоже, которым пользуются многие люди, верующие, заработок для детей. Экономика у нас слабая, правда? Надо пахать, надо работать. Я же не хочу, чтобы мои дети голодали. Поэтому я уезжаю за границу на полгода, работаю там, приезжаю на месяц, вижу своих детей и опять уезжаю. Большая ошибка – заработок для детей. Заработок для детей заменился вот этой мыслью общение для детей. То есть общение для детей, да, или с детьми важнее, чем тот заработок. Вот сегодня такая подмена происходит. Понятно. Бог говорит, кто не заботится о семье, тот хуже неверного. Это все понятно. Давайте искать пути. Как сделать так, чтобы не потерять наших детей. Кстати, была такая история с моими друзьями. Однажды мы поехали на семинар в Одессу. Там была конференция для мужиков. И вот эти два друга моих, они оформляли документы, чтобы поехать в Польшу на работу. И думали вот перед Польшей, уже оформили все. Перед этим отъездом думали заехать на этот семинар. Ну, приехали они. А там как раз звучали вот эти темы о семье. Что мужчины, не путайте, не оставляйте свои семьи, не оставляйте детей, не оставляйте жен. Вот, вечная погоня за деньгами. Потому что это может вам вылиться потом боком. И после этой конференции, представьте себе, они вдвоем принимают решение. Не поедем на заработок. Лучше останемся со своими женами, со своими детьми. Это реально было так. Они остались. Сегодня один, ну, он не голодает, тот парень. У него обеспеченная семья. Он занимается фермерством. Ну, машина есть, машину купил, дом купил. Нормально. Господь благословил. Второй живет в Одессе, у него трое детей. Он занимается ремонтами. Ну, я когда звоню ему, иногда спрашиваю, есть работа? Он говорит, да всегда есть. Всегда и заказы есть, еще и наперед ждут меня люди. Понимаете? Правильный выбор нужно делать. Господь обязательно благословит. Нужно доверяться Господу. Ну и последний такой, это больше, знаете, позитивная история. Есть такие сестры, которые очень хорошо знают Писание. Да. Это не порок, нет, они молодцы, что они изучают, они читают, это нормально. Но мужья, ну, они даже знают лучше Писание, чем мужья. Есть такое. Но это минус мужиков. И вот ребенок подходит к этой маме и говорит, мама, объясни мне, что вот тут написано. И знаете, мне очень нравится, эта женщина рассказывала историю, знаете, мне очень нравится мудрый подход этой мамы. Она легко может объяснить, что там написано. Но она, знаете, что говорит? Иди к папе, он тебе объяснит лучше, чем я. И ребенок идет к папе. И они уже общаются там с папой. И вот это происходит общение. Вот это мудрость такая, да? Поэтому, женщины, мотайте на ус. Это очень важно. Так, идем дальше. Смотрите, от рождения ребенка до 18 лет проходит 936 недель. Вот этот аквариум, он символизирует отрезок времени от рождения ребенка до 18 лет. Вот этот шарик – это неделя. И вот ребенок родился, и время идет, дни убывают – до 18 лет. А нужно же наставлять ребенка, нужно заниматься, пока еще есть время. И мы стараемся, родители. Я же не говорю, что мы не воспитываем детей. Мы воспитываем. Мы учимся это делать. Кому-то не сразу удается. Ну, в общем, дни уходят. Смотрите, а осталось совсем уже чуть-чуть немножечко, видите? Какие ваши мысли? Какие ваши чувства? Надо успеть. Еще совсем немного осталось, чтобы правильно, позитивно повлиять на наших детей. Потому что придет время, когда оставит человек отца и мать, соединится с женой своей, и все, будет одна плоть. И уже родители не смогут как-то влиять на детей. Смогут только там внуков нянчить, там баловать их, шоколадку покупать, бананчик. Но уже все, вмешиваться в семью не будут. И если ты не успел что-то сделать, то если ты не успел вложить в ребенка самое лучшее, самое хорошее, то это на тебе ответственность. На всех нас, потому что я тоже родитель, я этому учусь. Это, знаете, как дали одному права водительские. На, ты теперь водитель. Он говорит, класс, у меня теперь есть права настоящие, только водить я не умею, но зато права есть. Вот так же иногда мы можем стать родителями, да, но не знаем, как делать, как воспитывать детей, как вести нашу семью. Поэтому этому нужно учиться. Как водить машину, так и вести семью. Да? Этому нужно учиться. Итак, следующая иллюстрация, она очень интересная. Вот она. Эту иллюстрацию я позаимствовал у Брюса Уилкинсона, если вы слышали о таком. А он в 77-м году позаимствовал у другого американца. То есть это не новая идея, но очень интересная. Да, я ему так и позвонил, алло, Брюс, можно воспользоваться? Он говорит, да, нормально. Да. Для церкви христиан можно, можно. Итак, Иисус Навин, открываем. 24 глава, 14 стих. Итак, чтите Господа и служите Ему искренне и верно. Это когда Иисус Навин, они уже перешли через Иордан, да? «Отриньте богов, которыми поклонялись ваши отцы за рекой в Египте, и служите Господу. Но если вы желаете служить Господу, если вы не желаете служить Господу, то выберите сегодня, кому вы будете служить. Богам ли, которым служили за рекой ваши отцы, или богам амореев, в земле которых вы живете. А я и дом мой будем служить Господу». Помните, когда-то Евгений Павлович несколько проповедей назад тоже читал это место. И Иисус Навин так говорит. Все, вот сейчас время, мы перешли черту, перешли этот рубеж. Сделай выбор. Он призывает народ сделать выбор. Кстати, в конце проповеди я тоже сделаю призыв. И смотрите, в 15 стихе, как он говорит. Вы выберите, кому вы будете служить, а я и мой дом. Вот если получится у меня, если я смогу, если у меня будет время, то я буду служить Богу. Он так сказал? Он конкретно говорит, а я и дом мой будем служить Господу. Я и дом мой будем служить Господу. Итак, эти три стула символизируют три поколения. Откуда мы это берем? После того, как они перешли за Иордан, прошло немало времени, и вот книга Судей, 2 глава, 7 стиха. Народ служил Господу во время жизни Иисуса и старейшин, переживших Его, которые видели все великие дела, совершенные Господом для Израиля. А теперь 10 стих. Когда все то поколение отошло к своим отцам, и выросло другое поколение, которое не знало ни Господа, ни того, что Он совершил для Израиля. Израильтяне стали творить зло в глазах Господа и служить Баалам или Ваалу. Так вот, три поколения. Первое – это Иисус Навин. Там написано, что Он, вот это поколение, они видели дела Божьи. А они не только видели, они участвовали в этих делах Божьих. Вот это второе поколение написано, это старейшины, которые когда-то, может быть, были детьми. Вот они наблюдали, как Господь выводил Израиль, вот какие чудеса Он делал. Вот они это видели. То есть эти участвовали в делах Божьих, эти видели дела Божьи, нормально все. А это уже выросло то поколение, которое, ну, написано, они не знают о Боге вообще ничего. Они не видели дел вот этих вот. Вот. Вот такие три поколения. И вот очень интересно. Давайте представим, что эти три стула – это христианская семья, три поколения. Вот на этом стуле, вот какие отношения с Господом, да? На этом стуле сидит христианин, который, он доверяет Господу, он посвящен Господу. Да, у него есть проблемы. Он иногда спотыкается, иногда падает, делает ошибки, потому что все мы люди. Но он возвращается к Господу, он просит прощения, он восстанавливает отношения с Господом. Он ему доверяет, он старается служить Господу. Он посвященный человек. Вот этот вот стул – это люди, которые знают своих родителей. И когда трудная ситуация, они приходят, пап, как надо делать? Как поступить мне? Как? Вот как Библия говорит. Все как в Писании, вот так, вот так. А, понятно. То есть эти дети, они видят живую веру своих родителей. Но вот это поколение, они, у них уже есть ну, как бы избирательность. А, они уже не хотят посвященными быть, как их родители. Они хотят так. Они знают Господа, они молятся Ему, но им интересно там, где выгодно. Где интересное служение, там я буду. А где нет, ну, не хочу напрягаться. То есть у них уже есть такой выбор. Вот эти вот ребята, видя веру второго поколения, видят, как они утром еле-еле встают, чтобы пойти в церковь, как они лицемерят. Ну, в семье что маску не оденешь, правильно? В семье ты видишь друг друга без маски. И вот эти ребята, они видят веру этого поколения, им противно ходить в церковь. Потому что они видят, что это все не настоящее, это бутафория. И поэтому у этого поколения бунт. Они конфликтуют, они бунтуют против Бога. Так. Первый стул – это Бог и я. Второй стул – это я и Бог. А третий стул – это я. Просто. Какие приоритеты? У первого стула приоритет – это люди. То есть они служат людям. Это очень важно, потому что служение Богу – это служение людям. Они посвящают время, они напрягаются, они трудятся. У второго поколения больше материальные ценности. Да, верю. Да, хочу быть спасен, да, понимаю, но уже хочется чего-то другого, избирателя съесть. И третье поколение, вообще нету цели к Богу вообще, свои цели, свои приоритеты. Служение. Первые служат Богу в служении на 100%. Вторые стремятся удовлетворить свои желания, как мы уже говорили, выборочно. Где интересно, там я буду служить. И третьи, они просто успокаивают себя, все нормально. Если я не буду служить, ничего не будет, все нормально. Вопрос теперь всем нам. На каком стуле сидишь ты? Всем нам вопросик. Дам секунду для размышления. Апостол Павел во 2 Коринфянам, во 2 и 3 главах, говорит о людях, которые, говорит, в церкви есть духовные люди, помните, да? Есть плотские. То есть плотские, они признают Христа Спасителем, но живут вот в свое удовольствие, как им нужно. И есть душевные люди. Вот душевные люди, это вот этот третий стул, они вообще не знают Бога. То есть эти знают Бога, эти знают, тоже знают Бога, да, о Боге знают, а те вообще потерянные, душевные. Откровение. В Откровении, в третьей главе, есть история о Ладикийской церкви. 3 глава, 15 стих. «Я знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч. О, как хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч. Но ты только тепл, а не горяч и не холоден. И поэтому я, ну, в современном написано, изрыгну тебя из своего рта». Так вот, прямой перевод такой. Смотрите, как интересно. Вот эти горячие, вот эти теплые, эти холодные. То есть эти все. К ним можно не возвращаться. У этих ребят есть еще шанс присоединиться, вот стать горячими. Бог говорит, это важно. Очень важно. Почему там идет такое сравнение теплые, горячие, холодные? Некоторые исследователи говорят, что в Ладикии там были горячие источники. И знаете, там были вот типа как греческие бани какие-то. И были бассейны с горячей водой, с теплой и с холодной. Поэтому вот такая иллюстрация. Ну, очень удачно. Очень удачно. Здесь приведены три поколения. Но не факт, что именно вот так вот и будет в нашей жизни или в твоей жизни. Не обязательно так. Мы говорим о том, что мы должны правильно влиять на наших детей. И тогда не случится вот такого, как с третьим стулом. живой пример из жизни. У меня есть друг Илья Шевеленко, мы с ним служим, делаем некоторые проекты, иногда, ну, частенько. Он живет в бывшем, хотел сказать, в бывшем Советском Союзе, в бывшем Цирюпинске, теперь Олешки. Вот. Так вот, представьте себе, он, как он говорит, я верующий в 8-м поколении. Представьте себе, вот его родственники, вот они как-то проследили это дерево, родовое дерево, да, и вот он верующий в 8-м поколении. В 4-м поколении я видел верующих. Мы общались там, 4-е поколение, я еще так думал, ого, 4-е поколение. А этот в 8-м, представьте себе. Так вот, когда-то я читал историю, как христианство зародилось, и не христианство, нет, как баптизм зародился на Херсонщине, да, так вот, где-то в 1850-х годах, когда немецкие колонисты, их еще называли Штунда, помните, они начали здесь работать, вот поселения здесь были немецкие, и был такой Онищенко, Иван Онищенко, он, можно сказать, такой родоначальник был, но он, вот он уверовал, да, и с него началось такое распространение вот на наших херсонских землях, распространение Евангелия. Вот у него такой дар был. Он уверовал, пошел в одно село, там люди покаялись, там создалась община, там и там. И вот через него покаялся один друг у него был, его ученик, Ратушный, Михаил Ратушный. Он стал пастырем в церкви в селе Основа. Я на карте не нашел это село, может быть, его не существует, не знаю. Но, в общем, он там был епископом. Так вот этот Ратушный – это предок моего друга Ильи Шевеленко. Вот представьте себе, вот они так проследили. Вот он говорит, может быть, где-то есть ошибка, но примерно 8 поколений. То есть те, которые ушли от Христа, они где-то потерялись. Ну, нету ниточек вот этих, да, связи нет, невозможно проследить, куда они делись. Но все верующие, представьте себе, как вера передавалась из поколения в поколение, как отцы правильно передавали веру своим детям. Это очень важно. Вопрос всем нам, друзья. Как сегодня мы влияем на наших детей? Насколько мы можем сегодня влиять на наших детей? Есть ли такая возможность влиять на наших детей? Есть ли возможность воспитывать детей у тебя? И себе я также задаю этот вопрос. Друзья, я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами помолились. Дети, помолитесь за своих родителей. Вообще, вот просто вспомните своих родителей, если они еще живы. Или, может быть, их уже нет. В живых это просто вспомните о них. Вспомните те ошибки, которые сделали ваши родители. Нехорошие какие-то ошибки, и эти ошибки повлияли вот на вас, да? Вспомните. Это просто для того, чтобы мы с вами не совершали подобных ошибок. Вспомните хорошие моменты, какие привили вам ваши родители. Вспомните об этом. И воспитывайте детей. Давайте будем воспитывать наших детей только с хорошей стороны. И мы, когда будем молиться, вот дети, если ваши родители еще живы, помолитесь за них. Родители. Если здесь есть муж и жена, возьмите за ручки. Помолитесь за наших детей. Каждый родитель помолится за своего ребенка. Потому что, как я уже сказал, мы знаем слабые стороны наших детей и сильные стороны наших детей. И мы знаем наших детей, потому что они могут повторять наши с вами ошибки. Вот. Давайте молиться, чтобы Господь давал мудрость нам правильно воспитывать наших детей. Будем молиться. Можете сидеть, не вставать, как вам удобно. Это тихая молитва. Отец Небесный, мы благодарим Тебя всей Церковью, что Ты создал семью, и Ты подарил нам детей, Господи. Мы принимаем это как подарок, как благословение. И если у нас еще есть возможность влиять на наших детей, воспитывать их, помоги, Господи, каждому родителю, каждому из нас быть мудрыми родителями, учиться у Тебя, Господь, учиться налаживать взаимоотношения с нашими детьми, влиять на них только с положительной стороны. Благослови, Господи. Очень хотим, чтобы они не потерялись в этом мире. Очень хочется передать им свою веру, Господи, чтобы они вот этот огонь веры понесли дальше своим детям. Благослови, Господи. Благослови наших родителей и дай им, Господи, здоровье. Дай им, Господи, если они уже в старости, тихой старости, Господи, спокойной. Помоги, Господи, нам заботиться о них. Помоги, Господи, понимать их и поддерживать их. Благослови, Господи. Вот. Очень хотим, чтобы наши семьи были крепкими. Очень хотим, чтобы наши семьи прославляли Твое имя. Благослови, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.